Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Теперь программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Предвыборный сезон, пожалуй, самый важный для страны. Среди претендентов на пост президента уже началась нешуточная борьба. В ход идут разные средства, войны компроматов, использование националистических или региональных каких-то настроений. Собственно, об этом, об особенности предвыборного сезона поговорим в студии «Затыка». В гостях директор Центра политика правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Добрый день.
Здравствуйте.
И медиа-эксперт Гульнура Туралиева. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, собственно, перед тем, как начать программу, со вчерашнего дня буквально смотрел все социальные сети, в интернете что пишут, посмотрел несколько каналов и пришел к такому мнению, что уже началась такая активная борьба. Борьба компроматов, разные сливы происходят по отношению разных кандидатов и политиков. Вот вы, наверное, сами прослеживаете и смотрите, что происходит в интернете. Расскажите об этой технологии вообще, как она появилась, насколько она эффективна. Речь идет о черном пиаре.
Вообще, я думаю, что не вот в этом месяце, и даже не в июле, не в июне, а гораздо раньше началась предвыборная кампания, потому что совершенно очевидно было уже в начале этого года, и даже, может быть, раньше, что эта президентская кампания будет очень конкурентной. Что это значит? Это значит, что результат заранее неизвестен, есть несколько сильных кандидатов. Что значит сильные кандидаты? На самом деле есть несколько составляющих, которые позволяют тому или иному кандидату победить на выборах. Но прежде всего это, конечно, узнаваемость, популярность кандидата. Второе, очень важный элемент, особенно у нас в Кыргызстане, это консенсус элит. То есть различные политические группы, различные бизнес-группы, различные финансовые группы должны прийти к определенному мнению и поддержать того или иного кандидата. Это важно в Кыргызстане, это важно и в других странах. Это важно во всех странах, где есть демократические принципы. Если кто-то думает, что в странах с демократическим порядком кто-то с улицы пришел вдруг и победил на выборах, то это совершенно не так. Там тоже есть определенные процессы, через которые каждый кандидат должен пройти, в том числе и через процесс объединения определенных политических и бизнес-элит вокруг своего имени и двинуться дальше. Так вот, вот этот процесс, он начался уже гораздо раньше, а не вот только в течение вот этого нашего августа месяца. Очень важно для того, чтобы каждый кандидат, вот свою узнаваемость, да, и то, что его поддержат определенные круги, политические бизнес-элиты, донес до избирателя. И показал ему, что вот он сильный, он достойный, он может, он в состоянии. И вот здесь вот, как вы сказали, есть различные технологии донесения вот этой информации до своих избирателей. Естественно, что кандидаты, конкуренты этого кандидата, они продвигают как себя, и одновременно они продвигают информацию о том, что тот их конкурент, он недостойный, он плохой, он имеет за своей спиной определенные там проблемы, определенные, значит, компрометирующие факты и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, в принципе, и укладывается в тот контекст, то, что вы назвали черный пиар, то есть вот эта негативная информация про кандидата.
Своего
совершенно верно. Причем я добавлю, что, на мой взгляд, на сегодняшний день в Кыргызстане сложилась такая ситуация, что нет вот явного лидера, да, нет явного политического лидера, который может вот сейчас уже сказать, что он имеет все основания победить на этих выборах. И в этой ситуации часто бывает так, что голосуют даже не за кого-то кандидата, потому что его поддержат, а голосуют против каких-то кандидатов, потому что они считают, что те кандидаты хуже, чем этот. И в этом смысле вот этот антипиар играет очень важную роль. То есть вот вытаскивание вот этих фактов.
Все-таки это политтехнология.
Совершенно верно.
Абсолютно
верно.
Не так, чтобы просто взять и дискредитировать кого-то, просто
конечно, потому, конечно,
что не нравится человек.
Конечно, потому что есть определенные психологические какие-то моменты, то есть какие-то факты для человека важны. Вот, допустим, когда говорят про какого-то кандидата, что он там плохой, он там вор, там, я не знаю, там у него 10 любовниц и так далее. Это, конечно, влияет на психологию избирателя, но не очень хорошо. Но вот когда скажешь, что вот этот кандидат придет к власти, и он, скажем, повысит там налоги настолько-то, и, я не знаю, там снизит зарплату настолько, то есть когда человек почувствует это на своем собственном кармане, вот этот испуг, это гораздо больше оказывает влияние на избирателя, чем какие-то другие технологии. Да? То есть вот такого рода вещи, они вот как раз-таки укладываются в канву, то, что вы говорите, технологии. Здесь работают просто люди, которые, я имею в виду вот в этих технологиях люди, которые очень хорошо разбираются в психологии людей, потому что это ведь не сегодня все родилось, это берет начало из тех стран, где действительно давно уже проводились выборы, да? В том числе и на просторах бывшего Советского Союза. Ну, прежде всего, это, конечно, Россия и Украина, потому что там в большей мере, да, вот эти вот технологии очень сильно развиты. Поэтому, собственно говоря, и многие политтехнологи, которые работали в России и в Украине, они вот в выборный период в Кыргызстане тоже востребованы.
Ну, я не знаю, может быть, я в силу своих, не знаю, каких-то перфекционистских, да, или таких вот идейных взглядов. Все-таки мне всегда нравилось и всегда почему-то представлял, что выборы должны строиться на, все-таки на программах кандидатов, а не на том, как больше и как чаще, скажем, порочить своего кандидата. А почему вот происходит сегодня такое?
У нас общество очень сегментировано. То есть пиар в таком классическом понимании, он работает на городское население, он работает на молодежь. То есть когда ты пытаешься создать образ, имидж, репутацию, когда ты говоришь о том, что будет делать кандидат, это реально работает среди городского населения и молодежи. Я вот буквально 2 дня назад была в регионах, и там довольно-таки большие настроения именно по родоплеменным каким-то клановым соображениям выбирают кандидатов. То есть это еще сильно там работает, и на самом деле не смотрят на программы, да, сегодня. И с другой стороны уже есть одно такое общее настроение, это я замечаю даже в регионах, все-таки, что есть спрос на молодые кадры, есть спрос на молодых руководителей. То есть это вот даже в регионах, да, там, где очень сильны вот эти настроения, голосовать за того, кто наш, из нашего клана, из нашего рода. Вот. А что касается черного пиара, да, или войны компроматов, то это всегда было эффективно в плане того, что именно такая информация с компроматами, она работает вирусно. То есть она всегда анонимная, и она всегда делится самими, да, людьми. То есть она не распространяется через официальные каналы информации, через СМИ. Вот. И тем самым она еще более, да, становится...
То есть ценной. Донести какую-то информацию, скажем, о, скажем, предвыборной какой-то платформе намного сложнее, чем донести какой-то слух против...
Да, это, ну, это во всем мире так работает. То есть это всегда так было, да. И сейчас вот с распространением, да, соцсетей, технологий, это вообще легко стало сделать. Раньше это еще было сложнее, да. Сегодня можно через WhatsApp ролики передавать, там, можно запостить на YouTube и не перешерить, там, поделиться и как бы не нести, да, за это ответственность. Раньше еще сложнее было, сегодня еще легче. Но это эффективно, если сами люди, которые работают на свою репутацию, не работали до этого на то, чтобы быть открытым, доносить какую-то информацию. У нас в основном сегодня компроматы сливают на людей, все равно это такие темные лошадки. То есть к ним прилипнет все, что скажут, потому что никто о них ничего другого не знает.
Насколько политики сегодня прибегают к помощи извне? Мы знаем все прекрасно, что каждый политик в своей команде имеет каких-то легионеров, в числе политтехнологов. Насколько популярны сегодня?
Последние парламентские выборы показали, что еще популярно привлекать и вообще считается таким престижным привлекать российских политтехнологов. А вот они приезжают, здесь такая фабрика работает, всем делают одинаковые лозунги, одинаковые цвета баннеров, да, и, в принципе, работают реально как фабрика, без креатива. Ну, прошлые парламентские выборы привлекали, я не знаю, вот сейчас на президентских привлекают или нет, потому что я ни с одним штабом не сотрудничаю, вот, но, скорее всего, привлекают. Я знаю, что СММ сейчас дешевле и качественнее делать в Украине и в России, чем в Кыргызстане. есть у них больше выходов, да, и более качественно они это делают. И фабрики хорошие есть, работа в социальных сетях за рубежом. Мне кажется, что без их помощи не обходится, да, сегодня работа в штабе. Значит, политтехнологов, не знаю, мне кажется, уже все равно очень много местных стало, потому что местная специфика нужна. Угу. Вот.
Ну, привлечение иностранных политтехнологов, оно несет с собой плюсы и минусы. Плюсы – это то, что они действительно все-таки, конечно, зависит от степени профессионализма, от того, сколько кандидат готов потратить денег на того или иного политтехнолога, но в целом как бы достаточно высокий уровень этих политтехнологов, потому что они действительно набили руку себе на выборах, потому что в России, особенно вот предыдущие годы, там буквально каждый год проходили какие-то или региональные выборы, или там по Госдуму, или там президентские выборы, в Украине то же самое, там тоже выборы за выборами, то есть там масштабы большие, соответственно, там была возможность набить руку, поэтому специалисты, они имеют вот такие очень хорошую подготовку именно в технологичном плане. Но вот незнание специфики, это тоже сказывается, это один из минусов. Поэтому, как бы, вот я думаю, что идеально, наверное, было бы для любого штаба это вот комбинирование, да, привлечение специалистов со стороны, с тем, чтобы они определенные технологические вещи рассказывали и показывали. Хотя я здесь согласен с Гульнурой, что у нас в Кыргызстане что-то за последние годы тоже достаточно сильно вот в этом отношении выросло, да, вот вырос уровень. Потому что выборы проходят, да. Я бы не сказал, что у нас в Кыргызстане действительно вот очень высококачественные политтехнологии есть, но тем не менее люди, которые разбираются в этих вещах, они присутствуют. Они есть, и в принципе они работают в каждых штабах. Еще раз просто добавлю, что касается вот насколько выгоднее использовать там из-за рубежа, это опять же зависит от степени задачи, да. То есть, если ты хочешь сделать какой-то качественный, там, ну, не знаю, там, анимационный какой-то продукт, то, наверное, это выгоднее заказать это за рубежом, скажем, в России или в Украине, потому что здесь, в Кыргызстане, ну, наверное, таких специалистов или вообще нет, или это будет долго и не так качественно, да.
Ну, возвращаясь опять к теме черных пиаров, вообще у меня такое ощущение, что люди уже достаточно узнали о кандидатах, вообще о политиках, да, слишком много было сказано друг против друга, ими самими же, и сейчас, по большей части, население как-то, ну, больше вызывает, наверное, такое негативное отношение вообще к выборам, к самим этим личностям. Опять-таки, да, возвращаясь, почему? Потому что очень много грязного выходит снаружи, и особо чаще и больше всего выходит во время выборов, перед выборным, да, процессом. И до сих пор мы не видим как таковых вот политических программ, платформ, на которых, по сути, должны строиться, да, кандидаты на пост, тем более президента. Почему сегодня, вот, на ваш взгляд, непопулярно вот этот сегмент?
Тот, кто интересуется, то слышал. Вот, допустим, мне это интересно, я слышал. Я, в принципе, смотрел выступления на съезде всех основных кандидатов. Сариев, Бабанов, Турабаев, Жээнбеков. И, в принципе, мне понятно, да, посылы, которые они с собой несут. Но это были не программы, это некие такие политические платформы, да. Что касается программ, то я думаю...
Политические лозунги.
Что касается программ, то они, наверное, будут чуть попозже, потому что тут, опять же, возвращаясь к технологиям, вот этим политтехнологиям, насколько мне известно, эти технологии рекомендуют раньше времени программы не выбрасывать, потому что они сразу начинают становиться объектом критики со стороны конкурентов. Поэтому, вот, наверное, уже в ближайшие неделя-две, то есть, когда начнется агитационный период, мы будем свидетелями того, что эти программы будут представлены публике. Другой вопрос, что мы все время говорим, я имею в виду широкая общественность, программы, когда дело касается действительно того, чтобы обсуждать эти программы, на самом деле никто детально эти программы не читает. Мы примерно знаем от каждого политика, что от него ожидать, и вот это вот формирует у нас образ кандидата. Да, его выступление, его поведение в быту и на политической арене. А программы – это только лишь способ для того, чтобы вот его покритиковать или, наоборот, похвалить его команде. То есть это играет такое некое фоновое, что ли, да, фоновую роль играет эта программа. Потому что, ну, что говорить, надо быть откровенным, что то, что говорится в программах, очень часто нашими политиками не исполняется. И все, в принципе, это хорошо понимают. То есть очень много популистского в этих программах всегда представляется. Поэтому говорить о том, что вот давайте мы получим программу, и тогда нам станет все абсолютно ясно на 100% о кандидатах, ну, это было бы тоже не совсем правильно, мы просто покривили бы душой. Все-таки политик – это некое цельное вот какое-то явление для нас, причем не только вот в течение этого выборного года, а все предыдущие его годы, 5-10 лет, был он депутатом, был он, не знаю, премьером или министром, или вообще там какую-то другую позицию занимал. Вот этот целый образ для нас как раз-таки представляет, особенно то, что мы должны подвергать нашему вот детальному исследованию, рассмотрению. Потом я добавлю, что Многие политики долгое время находятся вот на виду, мы вроде бы все о них знаем, но тем не менее часто бывает так, что какая-то новая информация, она все-таки может тоже изменить наше представление и наше отношение к этому политику. Ну, возьмем Соединенные Штаты и Францию, да, вот уже избитые примеры. Мы помним, во Франции там Фион все время был лидером вот этих рейтингов. Фион, который находился в политике уже долгие годы. И вдруг выскакивает информация про его жену, которая там какие-то незаконные действия зарплатными, да, с получениями какого-то вознаграждения осуществляла. И все это его отбрасывает на третье место. Он уже и вылазит на первое место Макрон, который тоже находился в политике несколько лет, но был не так известен. Тем не менее, вот он на вот этой волне побеждает. То же самое произошло и в Соединенных Штатах.
У нас пиар кандидатам, он нужен и не нужен, да, то есть с одной стороны, в стране, где результаты выборов решаются через подкуп голосов, особо не нужен пиар, да, с одной стороны. С другой стороны, он нужен, потому что как раз-таки вот то, что Тамерлан и вас сказали, потому что никто не читает программ, все смотрят на человека, да. То есть примерно знают,
с кем
он будет дружить во внешней политике, да, с кем он будет дружить внутри элит и так далее. То есть примерно знают, насколько жесткий человек, насколько мягкий, да, какая риторика у него будет. А это у нас, этот образ у нас сложился как раз-таки из-за того, что этот человек работал на какую-то свою репутацию, имидж. И здесь, конечно, вот этот личный пиар, он помогает вообще для того, чтобы люди могли видеть.
То есть сегодня кандидату больше нужен такой вот рекламный менеджер, нежели какой-то политаналитик, который может выстроить какую-то стратегию наперед.
Нет, ему нужен пиар-специалист. Пиар-специалист – это человек,
который скажет, что ему надо говорить, что популярно сегодня говорить и что люди хотят услышать от вас.
Это только одна часть пиара. Нет. Вообще пиар – это выстроить хорошие отношения с электоратом, это построить свою репутацию, чтобы она более позитивно воспринималась. Поэтому одна из задач пиарщика – это как раз-таки бороться с так называемым черным пиаром, да, и пытаться его предупредить, и если он случился, то включить антикризисную коммуникацию, то есть как мы будем его преодолевать. Сегодня в Кыргызстане дискредитировать можно любого человека. Почему? Не потому, что все люди грязные, да? Потому что критического мышления нет у населения, у большинства. То есть люди не различают, где правда, где ложь, не проверяют информацию, да? И доверяют любому каналу информации. Вот тот же компромат с Сапаром Исаковым. Есть куча технологий факт-чекинга, где можно проверить, кто слил это видео, во сколько слил, с какой страны слил. И журналисты профессионально, они за час определяют это все. Но еще ни в одном СМИ не появилась информация о природе происхождения, да, этого видео.
Можно ли сегодня не журналисту, а людям как-то узнать, насколько это информация правдивая или нет?
Медиаграмотность, как предмет, в странах Скандинавии преподается в школах. То есть, где с малого возраста детям объясняют, что не все, что вы получаете через различные каналы информации, да, имеет под собой основание, что как это можно проверить. Но это уже такой более прогрессивный уровень, когда их учат это проверять, да, там, с помощью каких-то технологий. Но, в общем, это основа критического мышления, то есть анализировать информацию, уметь аргументировать информацию, уметь выражать сомнения какой-то информации. Это вот с малого возраста учат детей, да. А потом уже идет на более высокий уровень, это проверять с помощью технологии информацию. И последнее, это сам медиапродакшн. То есть сегодня у нас практически не осталось людей, которые не производят информацию. То есть, ну, зайдите в Инстаграм. 11-летние девочки производят медиа, да, каждый день, 10-летние девочки. И поэтому сегодня очень важно их уметь их обучать производить эту информацию и различать эту информацию.
То есть ли какая-нибудь формула разграничить фейк этой новости, этой информации или не фейк?
Но, несколько советов ваших. Да, ну на обывательском уровне очень легко проверить это. Во-первых, хотя бы название сайта, с которого идет информация. То есть очень часто...
То есть анонимная информация, она всегда должна подвергаться каким-то сомнениям.
Всегда. Анонимная всегда должна подвергаться сомнениям. Это первое. Второе, есть такие сайты, которые берут названия, похожие на названия респектабельных агентств. Да? То есть там, не знаю, вместо Guardian, там, не знаю, Гурден, да, там, или что-то еще. Но люди не проверяют, как это написано на СМИ. Или вместо там Азатык, там одну букву поменяют, и все будут думать, что это Азатык. Хотя бы название сайта проверить, да? А второе, весь контент сайта. То есть обычно на фейковых веб-сайтах весь контент, он такой очень похожий. То есть если это, например, сайт против ЕАЭС, да, вот в Украине там есть, то там все об ЕАЭС, это уже какое-то вызывает сомнение, да, агрессивность тона посмотреть, да, вот, а остальные это уже более прогрессивные, посмотреть, где делались фотографии, как часто они употреблялись, темы там войны в Сирии, это уже такой большой кейс, да, фейковых новостей, а в Донецке то, что происходит, то есть надо посмотреть, если это темы большие достаточно, то и процент фейка будет намного выше, да, и наоборот.
По поводу этих фейковых новостей, по процентному соотношению, все ли бывает правдивым в этих выбросах?
Мне сложно сказать. Мне сложно сказать, потому что действительно есть...
Сколько доля лжи и правды?
Я думаю, что много лжи. Вы же помните известное выражение, чем больше ложь, тем выше вероятность, что у нее поверят. На самом деле... Каждая вот такая лживая новость, там, конечно, присутствует определенная доля правды, или хотя бы ссылка на определенные факты, которые не вызывают сомнения. А потом к ним уже привязываются определенные моменты, которые должны именно вот, повлиять на мнение избирателя, да, или просто гражданина, с тем, что сформировать негативное явление. Ну, условно говоря, там, я не знаю, там описывается какое-нибудь там явление, там, допустим, Бишкек находится там-то, да, вот в Бишкеке проживает столько людей, да, что в принципе является правдой, потому что это вот, ну, ни у кого не вызывает сомнений. И туда же засовывается какая-то другая новость, которая, в общем-то, должна здесь вот сыграть, да. То есть вот такого рода вот микс, вот каша, она очень часто преподносится, потому что невозможно 100% все выдумать, засунуть в эту новость 100% лжи и представить ее читателю, потому что ну, там явно все будет выскакивать, что это действительно такая новость абсолютно фейковая. Поэтому, конечно, люди, которые этим занимаются профессионально, они пытаются вот сделать вот такой микс.
Вообще, или даже
расставить, иногда бывает важно расставить акценты. Понимаете, то есть на чем-то заострить внимание, что-то убрать немного в тень, и это тоже работает.
Средняя продолжительность жизни таких фейковых новостей в голове.
Ну, знаете, это зависит от того, как быстро отреагировала другая сторона, которая была, да, жертвой этого пиара. Чем дольше она тянет, тем дольше идет вот кульминация. Чем быстрее она реагирует, тем быстрее накал спадает, да, страстей и градус новости.
Резко надо ответить чем-то.
Надо быстрее отвечать, то есть здесь, конечно, зависит от того, какой уровень информации, насколько он может нанести урон репутации и так далее и тому подобное, но чем выше этот риск, тем быстрее должна быть реакция. Пока реакции нет, идет обсуждение, то есть у каждой новости есть своя продолжительность жизни. Начало, кульминация, конец.
Вот здесь я бы все-таки добавил то, что Гумер говорит. Отвечать нужно. Я все-таки думаю, что не всегда нужно отвечать. Есть новости, которые сами по себе умирают, если на них не отвечаешь. То есть, если ты начинаешь на них отвечать, начинаешь как-то реагировать, то ну, там просто подливаешь масло в огонь. То есть, нужно смотреть, какие новости, да, действительно нужно на корню пресекать, потому что если ты вовремя не среагировал, не ответил каким-то своими ходами, то да, там как бы проблема усугубляется.
Но иногда нужно наоборот. Я упомянула, что чем выше риск, тем быстрее. Если риска нет, да, если...
то... Насколько в среднем запоминается эта информация в голове, скажем, ну, потенциального избирателя?
Здесь очень важно сказать, Аделя, то, что
день-два
новость, она на самом деле, она не умирает в головах быстро. Вы помните,
что... Через мою голову прошло очень много таких выбросов.
Да-да-да, я понимаю то, что вы имеете в виду. Но смотрите, все помнят разговоры о банковских ячейках. Новость была много лет назад, но когда надо, она всплывает. Когда надо, она становится опять в повестке дня. Да? Какая-то новость умерла, но когда кому-то нужно, она опять всплывает. Да? А цари давно уже нету.
То есть некая такая манипуляция.
Да, то есть цари тоже давно нету, но он периодически всплывает. Да? И так далее. То есть, в принципе, у новостей у них нет такого, что они когда-либо умирают. Они всегда могут появиться в повестке дня СМИ, в зависимости от того, как ее подняли, насколько она актуальна, да, насколько много усилий было затрачено, чтобы она опять появилась в повестке. Поэтому те люди, у которых есть за плечами такой груз новостей, они периодически должны говорить о том, что они эти новости или имеют под собой основания, или не имеют, или вот в такой-то мере, да. И все равно работать над тем, что это был черный пиар, это была политическая, не знаю, махинация какая-то.
Да, ну тут еще интересно, да, неизвестно еще кому легче, да, тому политику, у которого за плечами очень много, долгие годы политической деятельности, соответственно, много оснований на него были черного пиара, или того политика, который вроде бы чист, вот он только выскочил, неизвестный, да, но здесь бывает иногда достаточно одной-двух новостей, чтобы ну, буквально убить этого кандидата, потому что у него, в общем-то, и нечего другого представить. Понимаете? То есть здесь вот очень тонкая грань, да, что выгодно, что невыгодно вот в отношении тех новостей, которые были бы в прошлом. Ну, здесь вот я бы с вами согласился в том плане, что те новости, которые действительно вот, ну, не такие, как вот Гульнура говорит, там, супер какие-то важные, а такие, которые у нас каждый день выливаются, вроде бы это черный пиар, но если как бы вот они прошли мимо, мне какой-то реакции сильной не было, да, или не было каких-то властных, каких-то властной реакции на эту новость. 2-3 дня они, в общем-то, немного. Они не забываются, но они куда-то уходят на дальнюю полку, еще дальше, и дальше, и дальше, покрываются пылью. В общем-то, они там и остаются, если их кто-то снова не вытащит. Угу. Вот это тоже. Тем более, что сейчас у нас каждый день очень много новостей, а с наступлением сентября, я думаю, будет такой поток новостей, что человеческий мозг он просто будет ставить какие-то естественные заслоны, ну, чтобы не воспринимать вот столько много информации.
Есть ли какая-нибудь грань или солидарность в черном пиаре в том плане. Насколько далеко вообще могут зайти? Вот мы видим, что, например, до родственников да, пишут, что, например, кто-то является там, титульной нацией или нет титульной. То есть вплоть до постели в каких-то случаях. Насколько далеко могут зайти, есть ли вот какие-то грани совести?
А вообще черного пиара у пиарщиков да, не существует такого понятия. То есть, потому что пиар – это наука, которая изучает да, поведенческие, какие-то поведенческие особенности людей и пытается на этих знаниях построить двустороннюю коммуникацию с партнерами, ну, со всеми стейкхолдерами. Просто нет пиара или он есть, да?
И нет такой же границы.
Границы есть. Как у любой профессии есть этический кодекс.
Но мы видели разные сливы. Вспомните.
Но это не пиар. Это просто, это не пиар. Это какая-то грязная политтехнология. А у пиарщиков есть этический кодекс, да, но это не пиар, это не черный пиар. А если люди пользуются грязными политтехнологиями, то какой с них спрос? Ты преступник или ты не преступник, да?
Не
например,
преступник.
Облить грязью другого человека, я считаю, это преступление.
Что касается черный пиар, есть это понятие или нет, как бы мы можем, конечно, рассуждать об этом, но мы видим, что эти технологии применяются. Эти технологии применяются, и здесь я думаю, что для тех людей, которые этим занимаются, там, в общем-то, никаких красных флажков нет. Да, мы видим, что затрагиваются совершенно разные, и касается что, то, что личной жизни касается, то, что публичной жизни касается, и родственников, и так далее. И, ну, к сожалению, это явление есть, и нужно просто воспринимать это как факт, который имеет, вот, ну, я не знаю, вот, присутствие на нашем поле политическом. Но он присутствует на нашем политическом поле, не только у нас в Кыргызстане, он присутствует везде. Угу. Любую страну возьмите, а везде присутствуют вот эти элементы черного пиара. Другой вопрос, что да, если это переходит какие-то определенные грани и есть возможность за это наказать человека в рамках действующего законодательства, то нужно использовать эти моменты. Да? Но опять же не злоупотреблять этим, потому что часто бывает так, что особенно те, у кого имеются в руках властные полномочия, они начинают таким образом как бы подавлять альтернативное мнение. Вот здесь тоже есть, скроется очень большой риск.
Завершая программу, давайте дадим прогнозы. 10 сентября официально дается старт агитационных кампаний. Стоит ли ждать больше выбросов, больше черного пиара в социальных сетях, на телевидении, в газетах?
Я думаю, что да. То есть это неизбежно. Чем серьезнее политическая
чем
борьба...
Чем ближе к выборам,
да,
тем больше.
И тем более уже будет... Сейчас еще людей сдерживает то, что у нас не началась официальная агитация. И, в принципе, можно получить жалобу в ЦИК. А когда начнется официальная агитация, где ты можешь агитировать против своих конкурентов, то я думаю, что увеличится поток информации разный.
Спасибо большое вам.
«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.